Особое мнение.
Часов 6 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях со своим особым мнением Николай Иванов, политконсультант. Николай, добрый день.
Добрый день, Вячеслав. Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну, Перья в очередной раз на этой неделе отличилась. Мы так долго стремились стать центром Европы. Мы, наконец-то, центром Европы и стали.
Ну да.
Только с точки зрения распространения прекурсоров, ну, собственно говоря, наркоты по всем странам Европы. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, честно говоря, больше, наверное, это, Вячеслав, ваша тема, да, потому что, насколько я знаю, вы там анорифея, да, в свое время серьезно занимались и делали...
Мы с 2008 года эту всю ситуацию отслеживали.
Да, просто я, честно говоря, особо ее вообще не отслеживал, и очень был шокирован, когда вот, по-моему, в среду «Коммерсант» федеральный выдал это на первой полосе, огромный материал, то есть на всю федерацию, там амфетамины с пермских рук, по-моему, вот где вся эта история была описана, что действительно там с начала 2000-х годов, по сути, у нас Пермь была, оказывается, центром производства там прекурсоров, да, правильно, прекурсоров. Это для производства амфетамина в Европе в огромных промышленных масштабах. А тут действительно вспомнил один из своих любимых самых сериалов «Во все тяжкие», который был снят, кстати, позже. У меня даже возникла мысль, что вот, ну, вот мог ли кто-то, скажем, это слить, эту информацию, скажем, и они на основе пермского материала сделали этот сериал, потому что настолько все похоже, да, там ученый, химик, уважаемый, там известный, стоит во главе наркомафии, да, получается, как там «Во все тяжкие» варят мед. Ну, вот что-то такое же, и вроде бы человек уважаемый, был руководителем там торгово-промышленной палаты. Я честно скажу, поскольку я этой темой предметно не занимался никогда, там, в отличие от вас, конечно, для меня был шок, когда вот я это все прочитал. Ну,
мне такое ощущение на самом-то деле складывается, что, во-первых, конечно, посадили совершенно невинных людей, потому что те, кто организовывали всю эту наркооперацию, они до сих пор на свободе, и полагаю, в погонах все еще ходят.
Ну, на самом деле, да, какая-то темная история, потому что вот тот же Кудрявцев, да, который тут, значит, обвиняется в том, что он главный организатор этого дела, заявляет, что на самом деле все, говорит, это было согласовано с наркоконтролем, и мы там работали чуть ли не под их крышей, и действительно, насколько я помню, там после того, как это дело вообще появилось, вскоре там лишились, по-моему, своих должностей на тот момент и начальник нашего управления наркоконтролем, контроля, и другие там высокопоставленные офицеры.
Ну, у меня складывается впечатление, что, в принципе, наркоконтроль был расформирован, в том числе из-за этого дела.
Ну, дело очень громкое, насколько я понимаю, да, там чуть ли не на уровне там глав государств, оно в свое время обсуждалось, и на самом деле оттуда это все пошло. Просто в Перми, ну, к сожалению, так, видимо, в информационном поле, может быть, кроме вас, там особо никто этой темой не занимался. И вот то, что это в очередной раз мы так вот прославились, в кавычках, на федеральном уровне, ну, конечно, это опять, наверное, положительного имиджа Перми не добавляет, хотя, наверное...
Зато европейская известность.
Европейская известность, ну и... наверное, ну, для кого-то понимание, что вот какие гениальные люди, значит, здесь жили и работали, вот как господин Кудрявцев, который, ну, Уолтер Уайт, там, грубо говоря, герои фильма «Во все тяжкие», ну, вот, это наш, наверное, Уолтер Уайт пермский, можно, ну, этим гордиться, не гордиться, но, по крайней мере, почему-то в других регионах таких не было прецедентов, ну, вот.
Так, и самое смешное, что производилось-то все это дело на территории бывшего Орджоникидзевского завода.
Ну, да,
то
да,
есть это
да.
Все за буквально пропускной системой. То есть там все было понятно.
Ну, есть ощущение, да, что, конечно, честно говоря, я не верю, что вот можно было там на протяжении там 10 лет этим заниматься в таких масштабах промышленных, и действительно не было, грубо говоря, крышевания этого бизнеса.
Если не прямого задания.
И, ну да, как вариант. То есть посмотрим, пойдут ли куда-то дальше ниточки, или вот все ограничится тем, что двух этих людей посадили, и на этом все закончится.
Как ты считаешь, пойдет дальше? Раскрутка будет у всей этой ситуации с учетом того, что там следователь, который изначально расследовал это дело, находилась сама под следствием. Вот это вот, когда все это читаешь, понимаешь, вот какая-то шизофрения. Реальная шизофрения.
Ну, есть такое, да. Я, честно говоря, когда прочитал, вот я реально был в шоке. Просто, что вот это все происходило в Перми, я не понимаю.
И вот смотри, интересно еще тут. Вот есть высказывание Кудрявцева, да? То есть это вот московский комсомолец в Петербурге в свое время публиковал.
НТВ вот сейчас с ним.
Значит, начнем с московского комсомольца. То есть это достаточно крупное издание, выходящее на достаточно крупный город в России, и никакой реакции наркоконтроля. То есть они не отрицали эту ситуацию, не подавали в суд. То есть они сидели и молчали. Почему?
Ну, почему? Остается только догадываться, почему. И действительно, будут ли какие-то следствия того, что вот был расформирован наркоконтроль, и, скажем так, будут дальше как-то более предметно другие уже структуры разбираться вообще, чем он там, в частности, у нас в регионе реально занимался. Вот, ну, посмотрим. Мне кажется, тут опять же зависит от, во многом от политики, от борьбы, так скажем, башен в Москве, да?
То есть ты связываешь это с борьбой башен
в
Москве?
Да, я думаю, что, безусловно, элементы этого присутствуют. Почему такой широкий резонанс выдал тот же «Коммерсант»? Это вообще-то криминальная хроника, да, как бы так-то по большому счету выдали на первой полосе, там, на две трети полосы, я думаю, тоже не случайно. Я думаю, что какие-то все-таки последствия, наверное, еще дальше будут.
То есть вы сторонник заговора?
Ну, я не сторонник заговора, я сторонник скорее понимание, что ничего просто так и случайно.
То есть, наверное, там какой-то внешний карточный домик, да, там вот некий сенатор тихонечко достает из заднего кармана там журналисту «Коммерсанта» всю эту информацию.
Ну, думаю, что, честно говоря, примерно так и было. Да, вот мы же видим, что бывший глава госнаркоконтроля, мой однофамилец там, да, господин Иванов, вообще-то считался всегда довольно близким там, да, человеком к окружению там, главы государства. Тем не менее, на сегодня он как-то оказался не у дел. Вот, связано это, вот, скажем, в том числе и с пермской ситуацией или не связано, что там будет дальше, ну, это уже борьба, мне кажется, какая-то на самом верху, в том числе, и вполне возможно, что вот эта карта как-то может быть дальше разыграна. Ну, посмотрим.
Может быть, это вообще принципиально неправильное кадровое решение изначально было сделано, и даже не кадровое, тут скорее не кадры, надо говорить, вот неправильная сама структура была выстроена, вот само название «наркоконтроль», да? То есть они контролировали потоки.
Ну, получается так.
А фактически на них сидели. То есть в начале дело моего друга Сайфуддина Джурблоевича,
вот, громкое дело,
которым вот та же линия прослеживается, один в один. То есть какая разница, что контролировать? Амфетамины или героин?
Ну, по большому счету, да. По большому счету вопросов очень много, наверное. Это и стало все-таки одной из причин.
А не удар ли это вообще, в принципе, по всей правоохранительной системе? То есть если такое возможно в масштабах страны, что вот сидит товарищ абсолютно спокойно на территории бывшего крупного промышленного предприятия, имеет склад рядом с северным кладбищем, да, где все это хранится.
Да, абсолютно спокойно. И
это все это тащится по всей России. Потом через границы, которые у нас на замке, насколько мы помним, да? Все это проникает в Европу. Потом Берлускони встречается с Путиным и говорит: слушай, Володя, что-то меня твои наркоманы заколебали. Володя это слышит, и происходит нечто интереснейшее. Вот как вам это? Сама Вот правильно вы говорите, что это похоже, конечно, на некую сериал такой с криминальным оттенком?
Ну, я думаю, что вообще имеет смысл. Сюжет очень интересный. Я думаю, что...
Объявим конкурс на сценаристов.
Да, был бы Алексей Иванов до сих пор пермским писателем, с учетом его последних произведений, где он ударился так немножко в криминальное, значит, вот я имею в виду роман «Ненасти», в том числе, я думаю, что он бы мог на этом фоне написать... почище, может быть, даже, чем «Во все тяжкие». Наверное, материал-то просто благодатный для такого авантюрного произведения. Ну, может быть, кто-то и возьмется еще за это дело.
Отлично. От одной криминальной истории переходим к другой. Который у нас министр-то уже по счету?
Ну, сейчас сложно вспоминать.
Который, там... оказывается, в пределе интересов правоохранительных органов и задерживается в аэропорту Большое Савино.
В пределе интересов правоохранительных органов-то их достаточно много, просто задерживались, но вот на моей памяти уровня министра именно, чтобы было задержание, вот, ну, наверное, ну, все помнят там Панов. Роман Панов, помнят, замминистра был имущественных отношений, господин Кощеев, который к реальному сроку приговорен был. Были все-таки чиновники пониже рангом, которые реально там были задержаны в свое время. Вот, чтобы уровень министра были, да, возбуждались дела, там были исчезновения там некоторых министров, там неожиданные, вот. Может, некоторые помнят, был господин Бородулин, такой у нас министр инфраструктуры, но вот чтобы был так задержан и арестован, ну, на 2 месяца на сегодня, да, то есть, ну, вот именно министр региональный, я, наверное, такого не помню.
А что это? Вот. Это тоже борьба башен?
Ну, честно говоря, да, вот вы можете сейчас дальше тему развивать с конспирологией, но я что хочу сказать? Вот. Вообще, так вот, если честно, я считал всегда Балуева, ну, наверное, одним из немногих действительно достаточно эффективных чиновников краевого правительства. И я вот тут согласен, наверное, с Андреем Денисенко, с вашим главным редактором. Да, в понедельник слушал «Разворот», и он там отстаивал тему, что, ну да, человек вроде бы украл немножечко, но зато он же выстроил эффективную действительно систему. И действительно то, что можно показывать, одно из немногих, что в Перми там можно показать и там, грубо говоря, экспортировать другие регионы, да, вот эта система многофункциональных центров, действительно, тут ничего не скажешь. Действительно, эта вещь очень удобная, хорошая, и в этом смысле надо сказать, что Балуев показал свою эффективность. Да, другой вопрос, ну, спорить не будем, безусловно, красть там бюджетные деньги плохо, и если эти все факты подтвердятся, безусловно, человек должен быть наказан за эти вещи. Но вот меня все-таки не оставляет, вот к вашему вопросу, если вернуться, ощущение какой-то избирательности. Вот. Так вот, безотносительно фамилии там, безотносительно каких-то фактов, но вот мне кажется, что на том же бесконечном строительстве там дорог, там проектировании, там реконструкции дорог тех же, ну, в общем-то, мне кажется, что осваиваются гораздо большие деньги, в том числе, возможно, они, если называть вещи своими именами, просто крадутся, да, в гораздо больших масштабах, как я думаю, нежели там вот эти 30 миллионов, которые Балуеву вменяют. Тем не менее, дорог у нас как не было, так и нету. А, скажем так, какую-то ответственность за эту ситуацию никто не несет на сегодня.
А может быть, это начало посадок, весна все-таки?
Ну, хочется верить, что, может быть, все-таки будут какие-то реально более серьезные вещи, потому что пока вот у меня какое-то ощущение, что, возможно, вся вот эта история с Балуевым, я его как бы не оправдываю, но почему-то она началась после того, как появилась информация, что вот он в Москву идет на повышение, там чуть ли там не в министерство, там чуть ли не замминистра связи и прочее. Почему-то после этого вот вся эта история началась. То есть,
то есть вы намекаете на то, что некие недоброжелатели, которые не хотели продвижения нашего пермского министра в Москву, заказывают дело, которое шьется белыми нитками, и тут его под белые рученьки в аэропорту Большое Савино при общем стечении, значит, народа и задерживает.
Ну, Вячеслав...
Давайте мы об этой вот теории поговорим сразу после короткой рекламы. Самого ценного, что есть в нашем эфире.
Особое мнение.
14 часов 21 минута. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Николай Иванов, политконсультант. И вот выдавал Николай такую, как я понял, ну, я могу и неправильно понять, такую конспирологическую теорию про то, что, значит, двигался человек по лестнице, двигался, уже почти дошел до Москвы, до Кремля, можно сказать. Нет, до Белого дома.
Ну, до Белого дома.
И тут, значит, на подлете его и срезали.
Ну, как одна из версий, на мой взгляд, вполне имеет право на существование. Еще раз говорю, что какое-то ощущение все равно избирательности, оно вот у меня лично присутствует в данном случае. Вот. Говорить о том, что да, кто-то там в Москве не хотел там, значит, его появления, либо там какие-то еще другие вещи. Но мне кажется, что реально это корни этого дела, они не в Перми, их надо искать. Почему-то мне кажется, что все-таки это идет с федерального уровня, тем более, что ну, все-таки этим делом занимается УФСБ по Пермскому краю, а не тоже УВД, там не Следственный комитет. То есть все-таки это более серьезная структура, которая все-таки ориентируется, безусловно, на федеральное руководство. Поэтому я думаю, что все-таки Балуев где-то кому-то мог там в Москве, грубо говоря, там перейти дорогу каким-то образом. При этом я еще раз подчеркиваю, что, безусловно...
Но мы еще не знаем, как крал он или нет, потому что это всего лишь меняют.
Это пока, да, меняют, как там, если это докажут, ну, безусловно, человек должен быть наказан. Но подводя резюме, вот как там, наверное, такая, может быть, несколько избитая фраза, да, там, Николай Михайлович Карамзин, когда его спросили, да, как можно одним словом охарактеризовать историю государства российского, он подумал, сказал, воруют. Вот, то есть говорить о том, что, да, что там воровство, коррупция, она, в принципе, искоренима в России, ну, наверное, на сегодня, к сожалению, это утопия, да, ну нужно вещи называть своими именами. Поэтому есть еще другая крылатая фраза, вот, принадлежит она, как говорят, губернатору Русселю, ну, не ручаюсь, так это или нет, мне пересказывали, он однажды собрал, губернатор Свердловской области Руссель, в свое время всех олигархов местных, или там руководителей основных предприятий, им сказал, ребята, вы воруйте, но вы воруйте, значит, не с убытков, а воруйте с прибылей, вот. Вот если вернуться к Балуеву, то он, наверное, все-таки воровал,
ну, с прибылей,
с учетом, что все-таки он что-то сделал, да. А вот те, кто воруют, скажем, с дорог там, воруют там, я не знаю, еще с каких-то объектов, которые никогда не будут, видимо,
построены. Детские сады, да, у нас сыпятся.
Ну, это немножко другое, при этом почему-то я вот об этих делах не слышал, что кто-то за это был наказан. Поэтому ощущение избирательности есть.
Ну, если соединить два первых дела, получается, да, то есть, о котором мы говорили, это про прекурсоры, которые вот вызывают большие сомнения, и дело министра связи, вот получается, что да, действительно, вы где-то правы, получается, что эта машина может иногда и так работать?
Ну, безусловно.
А может быть, это просто плохой подбор кадров?
С кадрами у нас вообще проблема, на мой взгляд, на сегодня. Вот мы до эфира обсуждали, да, проблемы с кадрами в журналистике, так они в любой сфере сегодня. То есть, и в том числе и в правоохранительной системе, в том числе и в чиновничьей, безусловно, системе. Как с той, так и с другой стороны баррикад с кадрами проблемы сегодня.
У нас баррикады есть?
Я имею в виду, если говорить как о правоохранителях, с одной стороны, так и о чиновниках. И там, на мой взгляд, проблемы с кадрами, безусловно, присутствуют.
Значит, вот так вот вы разделили. Значит, с одной стороны правоохранители, с другой стороны чиновники.
Не, ну, я имею в виду, что правоохранители и чиновники, они априори по разные стороны, потому что правоохранители, по идее, должны контролировать их деятельность, и если украл, значит, в тюрьму, да, вор должен сидеть в тюрьме, условно говоря.
Украл, выпил в тюрьму.
Ну да, примерно так.
Это вы описываете жизнь чиновника. Весело. Украл, выпил, в тюрьму.
Если применительно к Пермскому краю, то как-то тенденция, да, такая прослеживается, к сожалению, в последнее время.
Тогда примеры этой тенденции, кроме вот этого министра и Панова?
Не, ну, вот мы говорили про Кощеева, зама министра имущественных отношений, да, там руководитель федерального краевого предприятия «Пермакрострой», заказчик вместе с ним, там Юков. Ну, вот сейчас, насколько я понимаю, господин Белоконь недавно был вынесен приговор, бывший руководитель управления автодорог. Вот. Сейчас дело бывшего руководителя этой региональной энергетической комиссии Синкина, насколько я понимаю, рассматривается в суде. Вот. Дело Балуева, наверное, такое...
Может быть, к голове подбираются?
Ой, ну...
Потихоньку так?
Не знаю, не готов вам сказать.
Не готов окружают, обносят флажками красными.
Ну, я думаю, что если бы хотели, то, наверное, бы подобрались еще после дела Панова, потому что, ну, тот все-таки, наверное, наиболее близкий человек. То есть я все-таки думаю, что касается Балуева, моя версия, еще раз, что все-таки это к пермской повестке мало имеет отношения, все же это какая-то федеральная, значит, установка. Потому что, по моей информации, Балуев уже там паковал чемоданы, уже там с Пермью вообще никак себя не связывал. И, возможно, вот где-то что-то в Москве там не состыковалось у него с кем-то. Это, опять же, мое предположение.
Страшно жить. Страшно жить и страшно быть чиновником. Только ты пошел, только чемоданчики спаковал. Только ты понял, что будешь жить где-нибудь там, я не знаю, совершенно, в общем, в столице. И уже вроде квартирку присмотрел, и уже вид тебе нравится, из нашего окна площадь красная видна. И хоп, и совершенно в другом направлении. И СИЗО, и вид на Игошиху.
Если уж продолжить афоризм, ну, от тюрьмы, от сумы не зарекайся же.
Ну, тут ты совершенно страшно. Это уж как вот быть с российским чиновником? Мало того, что украл, выпил в тюрьму, так еще и никакого карьерного роста. Опять-таки, вот с этой же историей, там вот история того же Кирилла Маркевича, да? Она же туда же вписывается, получается, вот в эту же вашу полукриминальную...
Но по Маркевичу все-таки там дело не дошло, даже, насколько я понимаю, постановление о возбуждении дела было в итоге отменено, и насколько я помню...
Ну, там же обстоятельства-то, вы ведь помните, какие отменения?
Ну, что не по территориальному, значит...
Да, то есть вот они же как бы не сказали, что он ничего не совершал. Сказали, он совершал это не здесь. То есть вот получается тоже одна цепочечка, и человек... Взял и уехал. Ну, там успел уехать.
Ну, я думаю, что Кирилл Игоревич, он ничего не потерял, мне кажется, на сегодняшний день. И скорее даже, может быть, приобрел в каком-то выражении. Поэтому как раз я бы так сказал, что у него-то на фоне других там некоторых людей, которые остались здесь, мне кажется, все хорошо на сегодня. Что там будет дальше?
Ну, а под его наследствие мы, наверное, поговорим сразу же после федеральных новостей, потому что наследство-таки он оставил. Правда, такое странное наследство. Сундучок то ли полный был, то ли не полный, то ли покореженный был весь. Ну, вот про сундучок мы и поговорим после федеральных новостей.
Особое мнение.
14 часов 34 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях со своим особым мнением Николай Иванов, политконсультант. О сундучке мы начали говорить, о наследстве. Барин уехал, а наследство осталось. Вот. Наследство купили. Потом это наследство начали почему-то отключать. Я Уралинформ имею в виду.
Я понял.
Вот. Понял. То есть, на самом деле, что осталось-то? И что там было? Что эти за выкрутасы-то были? Выключили, включили. Вот Галина Свет там написала в Фейсбуке, я увидел, да? Не дали даже редакцию создать.
Мне кажется, там реально никто, в общем-то, не собирался редакцию создавать. Скорее, мне кажется, это был рычаг давления на то, чтобы купили те же, кто купил холдинг, да, господина Маркевича, купил в том числе Уралинформ ТВ, купили у них и передатчик. Вот, потому что, в общем-то, я просто общался тут со специалистами и так задал просто один вопрос, но вот вы, наверное, Вячеслав, тоже как телевизионщик.
Ну, я бывший телевизионщик.
Ну, как бывший, бывших не бывает. Вот что все-таки дороже стоит? Купить передатчик новый, там, грубо говоря, лицензию оформить, либо же купить там оборудование полностью для новой редакции? Мне сказали, конечно, оборудование будет гораздо дороже, техника. Поэтому понятно, что... Ну, вот кто эти собственники вот этого передатчика, да, непонятно, да, говорят, что это бывшие компаньоны там господина Маркевича из Челябинска. Вот, понятно, что им зачем вкладывать деньги вот так по логике, создавать там редакцию, покупать дорогостоящую технику, это ж нужна техника, правильно? То есть я думаю, они изначально не собирались на самом деле. Я тут со Славой Сухановым согласен, с редактором «Коммерсанта», который сказал, что все это было просто как рычаги давления, грубо говоря, на новых владельцев телекомпании, с тем, чтобы они у них купили передатчик там, ну, с лицензией, насколько я понимаю. Потому что, ну, по большому счету, я не понимаю, зачем им здесь нужно было редакцию, зачем им нужно было альтернативный канал. Я думаю, что больше это были разговоры. Ну, судя по всему, что включили в итоге во всех, и в кабеле, и в аналоговом вещании тот канал, который есть, видимо, к какому-то соглашению стороны пришли.
Да, а почему это вылилось вот в так, именно в такую ситуацию? То есть, ну, вот есть переговоры, да? Ну, я что-то покупаю, ты что-то продаешь, да? Ну, вот мы же сидим и договариваемся. Мы же не идем на площадь и не бьем друг другу морду, да? А тут получилось так, что все вышли на площадь и начали бить принародно друг другу морду. Причем... А потом пытаются договориться. Как бы, ну, не совсем логично.
Ну, понятно. Я просто думаю, что, видимо, в процессе переговоров, может быть, тот же господин Маркевич каким-то образом своих компаньонов вывел за скобки. И, грубо говоря, они никак в этом не участвовали. Хотя, по моей информации, именно его компаньоны челябинские давали в том числе основные деньги в свое время на покупку еще Маркевичем самого телеканала.
То есть вы сейчас намекаете, что Кирилл Игоревич своих компаньонов, как это говорят в народе, кинул?
Не, я ничего не говорю. Я говорю о том, что у меня есть информация, что, возможно, просто они... Для них могло стать просто неожиданностью, что вот Кирилл Игоревич продал свой холдинг, а они об этом ничего не знали. При этом у них, на них был оформлен... передатчик и лицензия, насколько я понимаю.
То есть, получается, если в вашем варианте всю эту историю выслушивать, получается, вот как наперсточник, да? То есть в данной ситуации Кирилл у нас в данном случае с наперстками крутит, да? Крутит, вертит, баламутит. И вот хоп, в какой-то момент он, значит, этот наперсток достает, значит, и там в результате, там внутри оказывается что-то, что не совсем хотелось бы купить.
Ну, я думаю, что да, примерно так как-то и было. То есть в итоге я думаю, что, возможно, и покупатель не знал о том, что до конца, что он покупает не все. И компаньоны Маркевича тоже не знали о том, что, в общем-то, их там компаньон реализовал, в общем-то, тот актив, который во многом на их деньги там в свое время создавался. Я думаю, что просто этим и были вызваны все эти действия с их стороны в последующем, с отключением там, с, соответственно, с обратной стороны, значит, с акциями там протеста и прочим. На самом деле, если честно, я все-таки считаю, что вся эта история, там, при всем моем уважении, я там сам журналист, к свободе слова и к журналистике, все-таки больше эта история, вот, как это не избито, но это спор действительно хозяйствующих субъектов, это юридическая все-таки дилемма, вот, связанная с вопросами собственности. Но на сегодня, судя по всему, каким-то образом она урегулирована, остается только догадываться, каким, но я, честно говоря, рад, что...
что эта вся история
вышел в эфир,
да.
Потому что на самом деле я сторонник, что ну, чем больше там источников информации, больше там телеканалов, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, там, что один канал там, у одного собственника, другой у другого. Это во всем мире так. И, наверное, чтобы там получить картинку какую-то, ну, объективную более-менее, просто нужно больше этих источников. И, по крайней мере, так всегда. По такому принципу живут. Могу только поздравить и тут Уралинформ, особенно коллектив, прежде всего, мне жаль, что они стали заложниками, к сожалению, вот этой ситуации, что это она разрешилась. Будем надеяться, что на этом исчерпана будет эта тема.
Ну, тут, тут есть продолжение этого банкета. Два купца договорились, но был третий, который вначале кинул первого и второго. А у него могут быть последствия. Эти-то два вроде сели за стол переговоров.
Ну,
как вы думаете, будут последствия или нет?
Ну, я думаю, что будут, скорее всего, какие-то.
То есть вы считаете, что скоро мы услышим какие-то интересные новости?
Ну, почему скоро?
Из-за бугра.
Я не знаю, про что вы говорите.
Ну, так вот просто поговорили, да не о чем.
Ну, это как бы, на мой взгляд...
Но эти обычно такие вот...
Ну, обычно такие вещи в бизнесе как-то не сильно прощают.
Да-да-да.
Ну, посмотрим, что будет дальше.
Не, ну, никому не желаем зла, конечно. Да. Ну, и буквально остается у нас 4 минуты. Ну, вот мы тут одного падения, переходим к последнему падению. Вот кран строительный очередной раз вчера в Перми падал, и падал, и падал, и падал, но не упал, слава богу.
Ну, слава богу, да, хотя бы этого нам удалось избежать, а то бы, если бы он упал бы там на соседний элитный достаточно дом, ну...
Это как же так строят?
Опять бы Пермь попала в федеральные новости сразу же.
Ну, это да, это понятно. Я всегда говорил, что труп, он оживляет сюжет.
Ну,
в данной ситуации сюжет-то, конечно, не оживили. Как бы это ни звучало, конечно, жестко. Но это же говорит о полном бардаке внутри строительной отрасли.
Ну,
или я ошибаюсь?
Нет, вы правы абсолютно. Потому что, ну, действительно, куда там смотрят все эти наши контролирующие органы, опять же, к началу, да, нашего разговора. Там многочисленные эти Ростехнадзоры, там стройнадзоры. Я просто немножко, ну, тоже... по бизнесу, там, по нашему уже, моей там основной работы знаю немножко эту сферу, и действительно, когда там им надо, они там с проверками ходят, грубо говоря, там не вылезают, а тут вроде бы, я так понимаю, там его как-то надстраивали, этот кран там, то есть насколько там нормы были все соблюдены и прочее, причем там люди видели, уже за несколько дней до этого было ощущение, что он вот-вот там упадет, при этом все наши эти органы контрольные, многочисленные, как-то, ну, как всегда, только уже когда что-то случилось, да, началось все, ну, вот вопрос опять же возникает, что когда там не надо, они там приходят и с проверками и с утра до вечера, а когда действительно вот такая ситуация, где там, почему это вообще было возможным в итоге, ну...
Может, просто место такое, там вот место-то нехорошее, местечко-то.
Хромая лошадь рядом.
Ну, да. Может, просто это повлияло?
Вот это уже вообще мистика. Вот вы меня говорили, что я сторонник теории заговора.
Как мы к мистике и выходим. Может быть, просто вот Пермь место такое мистическое.
А вообще вся Пермь даже.
Да. Ну, то есть у нас же все вот это происходит. Амфетамины.
Автобусы,
амфетамины. Из Перми. Там, вот все вот, ну, вот наконец-то мы становимся вот той самой мистической столицей Европы. Может быть, это
а
наш
что?
Бренд.
А вот это бренд, кстати. Может быть, это да. Подумать над этим. Культурная столица была уже.
Не получилось,
да. Вот может быть, надо то, что как бы уже от природы заложено в этом месте. Вот, и если действительно оно мистическое. То...
А вы как считаете, мистическое место? Но там все же начиналось, вот если там брать основание губернского города, я имею в виду, да, там же и масонские ложи были, и все было.
Ну да. Кстати, я вот с удовольствием прочитал последний номер «Местного времени». Действительно, для меня неожиданно такая хорошая газета про Пермь. Очень много там интересного почерпнул из истории родного города, даже то, что я не знал. Вот. Вполне это допускаю. Я вообще думаю, что Пермь — это такое место интересное, вот. Мистическое или нет, вы тут больше в теме, вы больше исследовали ее, я
не
готов сказать.
Совершенно не исследовал, скромный человек.
Но у нас, видите, такое закольцевание хорошее получилось, начали с амфетамина, заканчиваем мистикой в целом.
Вот. Ну ладно.
Но на самом деле мы подводим-то к тому, что день города у нас в воскресенье, да, день Перми. Поэтому, хотя говорят, что на самом деле совсем не в этом году и в другое время Пермь была основана, тем не менее празднуем 12 июня. Да. Всех с праздником, поэтому...
Присоединяюсь с удовольствием к вашему поздравлению. Действительно, всех наших слушателей с праздником. Вот день города будет, будет все хорошо. Надеюсь, никакие экраны падать не будут. И мы все ощутим, что живем мы в совершенно замечательном месте, где происходят совершенно замечательные события. И все мы друг друга должны любить и уважать. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
До свидания.